الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. Сегодня, بإذن الله تعالى, поговорим о том, что я обещал сегодня. Как просмотр порнографии изменяет мозг? Тему я выбрал не случайно. Несколько лет назад, в том году и позапрошлом году, у меня был материал, но я никак не мог его опубликовать, потому что не доходили руки. И я получал на сайт и на наше сообщество сообщения от семей, и от сестер, и от братьев о порнозависимости. И также до меня доходили разговоры, что супруги и так далее. В общем, то, что я сегодня затрону. И эту проблему надо сегодня обсуждать открыто. И о этой проблеме надо говорить открыто. И вот те, которые не говорят о этой проблеме, имея возможность, имея влияние и авторитет, несут ответственность за распространение этой беды в мусульманском и немусульманском обществе. Я собрал, братья уважаемые, то есть 5 пунктов. Это, естественно, мое предисловие. Это заключение неврологии. Это афары от саляфу салях о последствиях взоров на такое. Затем, к чему приводит потупление взоров. И пятое, конечно, это лечение. Я расскажу о самой опасной пандемии человечества, с которой не сравнится ни чума, ни сибирская язва. Она уничтожает мозг быстрее, чем кокаин. Вызывает зависимость быстрее, чем кокаин. Разрушает семьи, совращает женщин, превращает мужчин и женщин в свиней и обезьян. Она причина насилия, жестокости, лицемерия, грубости и отсутствия добросовестности. Это, как я уже сказал, порнографические сцены. Порноиндустрия в целом тоже. Прошу Аллаха, ля'на ва ля'нат, ля'натуллахи алейхим. Расскажу вам, как просмотр порнографии отражается на мозге. Каким ужасающими последствиями обладает просмотр порносцены. Альхамдулилля, я просмотрел еще несколько лет назад научные материалы на этот счет. Послушал мнение врачей, советы специалистов, также ознакомился с выводами врачами, неврологов, как Мухаммад Гилан, да, к примеру. И также ознакомился с фетвами наших ученых, аль-уляма, наших богословов. Также ознакомился с афарами саляфу салих на этот счет. И я считаю для себя долгом, фардом донести эти результаты, то есть моих исследований, к моим братьям и сестрам по вере, а, впрочем, и к немусульманам, которые в равной степени или в большей степени страдают от этого недуга тоже. Поводом я уже сказал, какой факт послужил. И в связи с этим, иншаллах, мы приступим. Первым делом я хочу вам прочитать, я ее сократил, но я вам лишь смысл прочту, это невролог Мухаммад Гилан, который об этом говорит. Он говорит, современная неврология признает, что мозг подвержен влиянию. Он меняется в зависимости от нашего опыта и создает пути и связи. То есть есть такие в мозгу вещи, называются нейропути. Нейропути, которые соотносят и сопоставляют все, что мы видим, слышим, узнаем, делаем. То есть это и есть, по сути, мышление. Результаты, анализы, все они основаны на изучении нейропутей. То есть, говорить так, маршрут, нейромаршрут или нейропути. То есть в мозгу есть пути. И эти пути означают представление, мышление и все остальное. И поэтому проблема эта настолько серьезна и глобальна, что даже вот огромные институты, как Кембридж, Гарвардский, это не исламские, и исламские, и ученые, все об этом говорят, что очень огромная опасность от наркотиков, от алкоголя, а еще хуже, что превышает вред, это, конечно, порнокартины или вообще порносцены. Я буду именно обобщать. Не именно видео, любая порносцена. Говорит он дальше, это были мои комментарии. Он говорит, в основе современной модели
объясняющей феномен памяти и обучения, лежит принцип синтетической пластичности. То есть, когда мозг может изменяться. То есть, такая синаптика, он все-таки ученый, да, то есть в неврологии, а я буду эти фразы перефразировать, чтобы было более понятно. Синаптика, то есть мозг, он когда сталкивается с явлениями или на него что-то извне воздействует через слух, мы знаем, что слух, он имеет связь с мозгом. Ты слышишь, это поступает в мозг для обработки. Ты видишь, это поступает в мозг для обработки. Ты трогаешь, это поступает в мозг для обработки. Вот это все синтетическая пластичность. Мозг меняется или подстраивается, или обучается. И что создает нейронные связи? Или нейромаршрут, или нейропуть. Ну, или, скажем так, нейролинии. На что он создает? Как ответ. Ты увидел, он отвечает тебе путями, рисует пути тебе. Именно так, как ты это видел. То есть идет активация рецепторов. Ну, там есть соответствующие рецепторы. И вот активация рецепторов на ту информацию, которую ты или вы доставили в мозг, рисуется, я сказал, нейромаршрут. Вот этот нейромаршрут и есть то, что называется опыт. Что такое опыт? Опыт – это глубокие нейролинии или нейропути. И мозг обращается к этим путям и воспроизводит этот путь, что называется опыт. И вот человек начинает машину водить или играть в футбол. Этот механизм, то есть изменение количества и типов активированных рецепторов и объем выброса таких веществ, есть такие вещества, биологические вещества, активные вещества, которые передают от одной клетки импульс к другой клетке импульс. То есть мы же знаем, что это же мозг, это миллиарды клеток, которые называются нейроны. И вот они передают информацию от одной к другой. И вот это вещество, вещество, которое передает звено, называется нейротрансмиттер. И один из таких важнейших, главных нейротрансмиттеров, один из основных, является дофамин. Их много есть, но вот главный из них – дофамин, который что? Это важный элемент системы, так говорят врачи, система поощрения мозга, которая отвечает за двигательную активность, процесс мотивации, чувство удовольствия, вины, чувство обучения. Там. И вот этот уровень этого дофамина и определяет наличие синдрома дефицита внимания при гиперактивности у детей, ослабление, когнитивной функции в результате старения и так далее, что сейчас тема не касается. Так вот, когда много этого дофамина, у человека создается ощущение удовольствия, чувства, ощущение желания, да? Ощущение беззаботности, ощущение, что он перемещается в другое пространство, он мир оставляет позади себя. Кстати, вот кокаин воздействует именно на дофамин. Кокаин, когда он его нюхает, он активирует вот эту систему, вот эту, да, дофамина. Вот и в процессе идет огромный выброс этого дофамина в мозг, который и называется на современном языке эффект кайфа, эффект удовольствия. Ну, они называют его эффект кайфа. Так, вот так и говорят. Вот так, эффект кайфа. То есть, от кокаина что он чувствует? Эффект кайфа. Почему? Потому что вот он, когда он его нюхает, эти вещества кокаина напрямую воздействуют на дофамин функцию, вызывая сам дофамин, причем в огромном количестве. И вот чем больше и больше выброса этого дофамина, человек больше погружается, вот этот эффект кайфа называется. И еще самое хуже, потребность растет. Вот отсюда и появилось вот это определение наркозависимость. Что такое зависимость? Когда выбрасывается огромное количество дофамина, рисуя нейромаршрут, нейропути, новые пути, все глубже и глубже и глубже. Чем больше выброса дофамина, тем больше нейропутей. Вот отсюда и зависимость. Отсюда и зависимость. И поэтому все исследователи, неврологи, также андрологи, хотя это не их вообще специальность, но она связана с тем, что это не только там дофамин участвует, но и ФСГ, но и ЛГ гормон, и аденогипофиз, и гипофиз, и это все взаимосвязано, потому что суть одна. Там и участие, опять же, половых уже систем включается, поэтому андрологи тоже имеют какую-то долю вот в этой проблеме, имеют эту долю раскрытия проблемы. То есть и уролог, и андролог, и эндокринолог, и невролог, они в этом смысле все говорят о этой проблеме. И что их, опять же, объединяет? То, что проблема одна, да, начинается с дофамина, оттуда аденогипофиз вырабатывает два гормона, а тут и ужасный процесс. Что интересно, мозг претерпевает серьезные изменения. Вот это тема сегодня нашей лекции. Теперь при появлении на экране этих порносцен идет резкая, огромная активация конкретных рецепторов. И вот запуск дофаминэнергетической системы и самого дофамина, как при кокаине. А даже хуже, говорит шейх Абдудаим Аль-Кахиль, тоже известный доктор, ученый по этим вот делам, он тоже даже хуже говорит. Теперь идет, он смотрит на эти картины или на это видео. Что самое опасное, это же незаметно происходит, но он смотрит. Или она, женщина, кстати, здесь быстрее уничтожается. Не дай бог, если это будут подростки. Не дай бог, если это будут дети. Уничтожение просто тотальное. Теперь идет выброс, он смотрит эти картины. Экран включил, смотрит. Теперь идет огромный выброс и воздействие на этого, на этот гормон. Теперь в десятки раз, в сотни раз превышается выброс дофамина, который не привычен мозгу при сексе, когда муж видит голую жену свою. Или наоборот, он видит ее тело, у него идет выброс дофамина, кстати, но в таком количестве, что мозг не изменяется. И поэтому в этом количестве дофамин мозгу не то чтобы не вредит, а он полезен, снимает стресс. Там, ну, сейчас я не буду говорить о пользе секса, это тема отдельная. То есть в этом плане польза. И у мужчин в гипофизе есть планка. Я так называю ее, знаете как, зрительно-интимная планка. Или, скажем так, планка фантазий. Планка фантазий. Дофамин эту планку двигает. Вверх или вниз? Вверх или вниз? Так вот, когда он смотрит на свою жену, неважно в каких там позах, как, в самой изощренной форме, но это факт, что дофамин здесь вырабатывается в естественных условиях. И что у него теперь в голове? Планка не двигается с места. А значит, в следующий раз он также возбудится, как и в первый раз. Почему? Потому что нейропути у него не сдвинули эту планку. Хорошо, а при порнографии планка сильно завышается. И теперь, когда он к жене возвращается, что бывает, ниже я скажу. Теперь, когда он это видит, этот образ, вместо того, чтобы отпечататься в кратковременной памяти, у мужчин есть, и у женщин тоже есть глубинная часть мозга, или долговечная память, а есть кратковременная память. Так вот, эти порносцены, вместо того, чтобы отпечататься, запечатлиться в кратковременной памяти, которая бы позволила забыть эти сцены сразу после выключения экрана. Но нет. Нет. Они у него остаются как раз таки в долговременной памяти. То есть они дофамином, то есть дофамин обеспечивает из-за влияния огромного количества дофамина, эти образы перемещаются в хранилище долговременной памяти. Откуда они могут быть в любой момент извлечены и воспроизведены в мозгу снова. В чем проблема? А проблема, когда он начинает вспоминать, а почему он вспоминает? Потому что они в хранилище долговременной памяти. Он начинает желать. Вот вам и циклический процесс. Дофамин сохранил глубоко в хранилище, он уже экран выключил, и когда у него шахва появляется, когда у него идет сперматогенез, сам процесс сперматогенез и продукция тестостерона, вольно или нет, он начинает вспоминать. Но нет уже этого экрана. Что он делает? Обращается в долговременную память и достает, и самостоятельно воспроизводит. Вот это то самое изменение. И это то, что называется, другими словами, зависимость. Но так как то, что сохранено в памяти, оно отличается от того, что он видит в реале. Поэтому нужда есть не просто извлечь с памяти, но по возможности притворить в реале. Но в реале не что-то получается притворить. Значит, что остается? Обратно включить экран. И вот это то самое, тот синдром порнозависимости. Порнография – это ничто иное, как фантазия. Это ложь. Сцены эти выдуманные. Все это постановка. Такого в жизни не бывает. То есть различные сцены с участием разных женщин – это иллюзия. Иллюзия. И тот, кто смотрит, он погружается в эту иллюзию. И он сам там. Почему? Потому что нейропути. И вот эти вот все порноактеры, порнозвезды проделывают огромную работу. То есть различные там сцены унижения, сексуального, да, такого унижения, да, упражнения, такое сексуальное унизительное упражнение, которое, кстати, эти все сцены, унизительные сцены, они у нормального человека вызывают только отвращение. То есть психически здоровый человек, у которого нет этих неправильных нейромаршрутов или нейропутей, эти, где там толпами или неправильный секс, не в те места или не таким образом, у человека это вызывает отвращение. Не так ли? Но в чем дело? Эти актеры и эта порноиндустрия позаботились и снимают их так, что в них, например, в один или два привычных, возбуждающих элемента сменяются вовсе непривычными. И так зритель приобретает новые вкусы в сексе. То есть то, что для него вчера казалось мерзким, от того, что они вставляют 1-2 кадра в нормальный секс, для него становится уже нормальным тоже. И вот, плюс к этому еще краски, плюс к этому они порноактеры, они еще там еще, ведь они все продумали, не просто еще сам процесс, они еще снимают роль, они делают сценарий, подбирают одежды, они все, зачем? Чтобы углубить нейропуть, потому что чем больше ассоциативных связей, то есть чем больше ассоциаций, то есть место, где, как, сколько, сколькими партнерами, каким образом, вследствие чего, по какой причине он там насилует, или они там, то есть они создают столько ассоциаций. Зачем? Чтобы больше запомнилось. Если просто он пришел, с ней занялся сексом и ушел, ну это один эффект. Но нет, они дополняют слои памяти, чтобы это было незабываемо. Отсюда и огромный выброс дофамина. Огромный выброс дофамина. И где человек приобретает новые вкусовые, такие сексуально извращенные предпочтения. И мы видим, как мозг уже изменяется. Это все попало в память. Он уже смотрит не первый месяц, даже не первый год, не первые года. Он получает две серьезные проблемы. Первое. Порнография, как ученые говорят, это хуже, буквально хуже, чем кокаин. Это также признает университет Кембридж, британский, если не ошибаюсь, ну вот такой авторитетный. Признают хуже, чем кокаин. Потому что кокаин, субханаллах, вы удивитесь, действует на мозг точно так же, как и порнография. Точно так же. Кокаин вызывает огромный выброс трансмиттера дофамина, создавая нейропути. То же самое порнография. Они говорят, но нет, порно еще хуже. Потому что кокаин это, не, это вещь не фитры. А порнография берет через фитру. Как? Потому что мужчина же хочет женщину. И она хочет мужчину. Вот, вот и тот самый превышающий вред. Второе. Особенно это касается женатых. Мужчина будет пытаться как можно чаще воспроизвести эти сцены со своей женой. Что приведет к большому разочарованию. Ибо попытки воспроизвести или воспроизведение того, что он видел на жене, они не ответят его ожиданиям. В силу чего? В силу чего? В силу того, что в его этих фантазиях участвует лишь одна женщина, одна единственная, а не множество, как он это себе представлял. Еще хуже, что это и не единственная женщина, ни внешностью, ни поведением вовсе не похожа на тех, что были загружены в его глубокое сознание. Первое время что-то, может быть, и будет, но уже скоро реальность берет свое, и выброс дофамина прекращается. Тут-то и вся беда. Если до этого при просмотре у него был стабильный выброс дофамина, то уже с женой после первых раз выброс дофамина прекращается. Или он минимален, потому что объект, с которым он занимается, не тот и не столько, сколько он себе загнал в память. И тут удовольствие прекращается. Как ни печально, но это еще не конец истории. После такого разочарования в действительном опыте, да, из-за завышенных ожиданий. Помните, я говорил про планку? Он дофамином свою планку так поднял, что эта планка физически не соответствует объекту, который он должен хотеть – жена. То есть у него теперь спрос завышен. Ожидания от секса завышены. Планка завышена. Завышена. У него нереалистичные фантазии. Мозг просто перестает из-за этого вырабатывать дофамин. И уровень сильно понижается. А из-за, имейте в виду, из-за дофамина понижается производство тестостерона. А оттуда и что? Эректильная дисфункция. У него просто, как бы так сказать, ну понятно, то есть у него нету эрекции. Нету эрекции. Или она очень минимальна. Кровь не снабжает. Потому что если выбрасывается... Давайте так немножко так поговорим о эндокринной системе. Если дофамин не вырабатывается, то у него не вырабатывается тестостерон. То есть ЛГ, лютоинитирующий гормон, не влияет на тестикулы. Значит, тестостерон или его переход в дегидро... Тестостерон минимален, минимален и не вырабатывается азот. Азот, который как раз-таки тоже взаимодействует, ну, так, извиняюсь, с пещеристыми телами, да, органа мужчины, тоже не вырабатывается. Тоже не вырабатывается. Оттуда все плохие последствия. А почему это все не вырабатывается? Я уже об этом писал, что такое эрекция, как она бывает, что поднимает. Я, у меня есть на сайте, поэтому, чтобы тему не делать более длинной, я там научно все разобрал, братья мои, в разделе «Семья», там почитайте. Поэтому тут сейчас у нас не сколько речь о эрекции, а сколько речь о последствиях взоров. Да? И теперь от того, что у него планка завышенная, нету выброса дофамина. А оттуда нет выброса ЛГ. А оттуда тестостерона. И азота, и всего остального, к сожалению. Отсюда и дисфункция, отсюда и половой холод. Не потому, что он импотент, или нет, он как раз-таки, он еще тот гигант, просто с ней у него не получается. Почему? Потому что у него что? Завышены ложные фантазии. Это касается и мусульман, и это касается человечества. Итак, я закончу вот эту вторую главу тем, что известный, опять же, тот самый Кембридж, الشيخ عبد الدائم الكحيل حفظه الله, الشيخ صالح محمد صالح المنجد, يتقل محدث سعد ابن حميد, они говорят, что просмотр этого всего вызывает в мозгу, кроме, я сказал, да, выброса дофамина, вызывает еще скопление крови в мозгу. Скопление крови в мозгу. Кембридж сделал мониторинг мозга в реальном времени. Мониторинг мозга. То есть это не просто гипотеза, это опыт или факт, полученный в результате проведения опыта в реальном времени. Мониторинг мозга. Что они извлекли? Что порнография, кроме того, что я сказал, еще, оказывается, вызывает накопление крови в мозгу. Крови в мозгу. Кровь накапливается. И что интересно, идет отмирание клеток. Отмирание клеток. Впоследствии человек постепенно лишается возможности принимать что? Решение. Поэтому мы видим, эти люди, которые зависимы, или сами актеры Валиадубилля, мы видим их, они нерешительны, и они не идут прямым путем. Потому что, чтобы прийти на путь истины, нужно решение. И они все хуже и хуже мыслят. Все хуже и хуже мыслят. Теперь, братья и сестры, позвольте перейти на третью главу моей работы. Скоро я ее, иншалла, опубликую. А это «Атары ас-саляфу ас-салих о подобном». Я приведу коротко, подробно у нас есть на сайте. Итак, к чему приводят взоры на разврат, на грязное? Аль-Хасан аль-Басри говорил, «Мен...» то есть это первое, это печаль и грусть. Это печаль, душевная печаль и грусть. Говорит Аль-Хасан аль-Басри, «Мен атлака тарфах кетера асафу». Кетера асафу. Кто смотрит на запретное, его асаф, то есть печаль, грусть, тревога, увеличивается. Дальше, следующее последствие, очернение сердца. Имам Абу-л-Аун ас-Сафарайни у себя в Аль-Гида говорил, взоры на запретное приносят тьму в сердце. Сердце чернеет. И то же самое сказал Ибн Аль-Кайим у себя в Равдат аль-Мухаббин ва Нузхат аль-Муштаккин. Другой эффект, который приносит просмотр грязного, а это лишение дальнозоркости и проницательности. Имам Шах Ибн Шуджаа говорил, что кто не потупляет взор от запретного, то он теряет аль-фираса. Фираса – это быть острым умом. То есть острый ум, то есть который привык это смотреть, он никак не может быть дальнозорким и проницательным. Другой эффект, следующий эффект – это слабость сердца и трусливость. Слабость сердца и трусливость. Об этом тоже говорил имам Абу-л-Аун ас-Сафарайни у себя в Гидау-л-Альбаб. Другой эффект, который также получает человек от просмотра этого, он становится заложником своих страстей. Он становится заложником своих страстей. Это тоже говорил ас-Сафарайни. Другой эффект, который получает человек, а это помутнение разума и слабость в мышлении. Слабость в мышлении. Об этом говорил тоже ас-Сафарайни, а до него об этом говорил Ибн аль-Кайм аль-Джаузия. Следующий отрицательный эффект, который получает человек, а это унижение и разоблачение. Об этом говорил Мухаммад ибн Асбат. Он суфий, древний суфий, но он из аскетов. Мухаммад ибн Асбат – суфий. Это слова его тоже привел Аль-Кайравани. И также привел имам Абу-л-Аун ас-Сафарайни. Дальше сердце становится мертвым, где он уже не влияет, не реагирует на чтение Корана и лекций. Лекции для него уже просто, знаете, безвкусная пища. Он просто не понимает Коран, Сунну. Он уже не плачет, умирает сердце. И это сказал Ибн Мас'уд, радийаллаху анху. И последнее, тоже ужасный эффект. А это человек перестает, субханаллах, видеть истину истиной, а ложь ложью. Он постепенно перестает различать ложь от истины и истину от лжи. Это говорил великий табиин Ибрахим ибн Адхам, как это передал Абу Нуайм у себя в Хиле. А теперь давайте поговорим о другой стороне медали. А к чему же приводит потупление взоров? Первое. Человек приобретает счастье в этой дунии. Как сказал Ас-Сафарайни у себя в Аль-Гиза, том 1. Второе. Человек получает мудрость, сообразительность, дальновидность, становится остроумным. Об этом говорил Абу Нуайм в Хилле, Ибн Джаузи в Сифат, Ибн Таймия, Маджмуль Фатава, и также Сафарайни, и Маджмуль Фатава, и гора ученых. Гора ученых. Дальше он получает свет, нур в сердце, где плачет от одного лишь аята. Это тоже говорил Сафарайни. Дальше он становится храбрым, сильным и героем. Об этом тоже говорил Ас-Сафарайни в Аль-Гида. И главное, еще одно, Аллах его начинает просто любить. Об этом тоже говорил Ибн Таймия, Маджмуль Фатава, том 15, и Ибн Джаузи, Замуль Хава, 141 странице. И пятая глава, перейдем, иншаллах, а это лечение от этой болезни. Лечение от этой болезни. Первым делом, уважаемые мои слушатели, немедленно вернуться к Аллаху и выбросить все то, что об этом говорит. Выбросите все, удалите, продайте все, что вы, все, что об этом говорит. Дальше, все время нужно помнить, что Аллах наблюдает за тобой. Дальше, надо к Нему взывать о помощи, чтобы Он дал силы больше к этому не вернуться. Третье или четвертое, надо всегда помнить милость зрения, потому что Аллах может легко этого лишить. Дальше надо воевать с душой и бороться, сражаться, делая все благие деяния, заставляя себя. Дальше надо избегать всех тех мест, что, и тех людей, которые напоминают вам об этом. Также надо помнить, когда ты это смотришь или на девушку смотришь, знай, что нету хайра для тебя в нее, и все равно это не будет, все равно, даже если бы и было бы от этого хайра, то есть это беспочвенно. Дальше, надо делать своевременно молитву, своевременно, если есть возможность делать в мечети, братья, делайте намаз своевременно в мечети в первом ряду, ибо пришло в хадисе, Аллах просит ангелы, Аллах прощает грехи тем, кто молится в первых рядах. И Аллах прощает грехи, если человек делает намаз каждый день в джамаате. Дальше, также надо помнить, что то, что ты делаешь, зоры, слух, земля, все это будет против тебя свидетельствовать, йомаль кияма. Знай еще, что ангелы записывают. И даже если ты, брат мой, сестра моя, покаялась, знай. И Аллах стирает это, но Аллах это стирает с книжек, которые у ангелов, но это не стирается с хранимой скрижали. И ты будешь об этом спрошен. И Аль-Хасан Аль-Басри заплакал очень сильно. Знайте, что все грехи, которые мы сделали, они не стираются с хранимой скрижали. Хоть даже ты покаялся, ты уже это оставил. Они стерутся, да, у ангелов, сухуфуль, да, маляйка. Но у Аллаха в хранимой скрижали, они будут навечно, все, она, и это уже пугает. И Аллах тебя об этом спросит. Вопрос, накажет или нет, это вопрос другой. Но Он спросит, Он тебя остановит возле этого. Вот это самое ужасное. Дальше, братья мои, вспомни о плохой кончине. Сколько людей погибло из-за этого? Я читал истории про тех, которые погибли в куфре из-за взора. Из-за взора. Дальше, надо убить в себе это любопытство. Иногда человек смотрит на женщину чисто из любопытства. Надо убить свое. Как оно убивается? Заняться хорошими деяниями. Потом, мало тебе одной, брат, лучше возьми 4 жены, живи бедно и наслаждайся ими, чем жить с одной в достатке, ну, валяй дубеля, этим страдать. Дальше, выполняй все приказы Аллаха, как можешь. Выполняй каждую мелочь. Выполняй все приказы, как можешь. Дальше, братья мои, это уже касается мужчин. Вспоминайте Гурий. Я в своей работе, в своей статье номер 479, я привел все о Гуриях. Я привел настолько подробно, Клянусь Аллахом, мне хочется даже ни о ком думать и вспоминать, кроме них. Братья, почитайте. 479 номер статьи. Также вспомните, когда, вот, когда ты смотришь на этих, я, можно так я выражусь, на этих шлюх. Вспомни, что она шлюха. Нету хайра в ней. Это просто свинина. Это просто мертвечина. Какое может быть от нее удовольствие? С ней спят вся земля. Через нее прошло сотни мужчин. Это обезьяна. Просто вот это вспомни, что это просто мясо. И оно скоро состарится и подохнет, и сгниет. Что в итоге? А ничего. Так давайте, давайте будем получать удовольствие. Эту планку вернем на естественный уровень и возьмем удовольствие от той, которая будет с вами вечно. И удовольствие будет просто неземные, а это йом аль-кияма, вернее, фильджанна. Потом, братья и сестры, надо, чтобы у нас были высокие цели, высокий план, а это дава. Займитесь, станьте на фисабилилля. Будьте фисабилилля. Потом надо делать самоотчет. Сколько ты сделал в день, альбада, сколько ты сделал обучение, сколько ты упустил, и так далее. Дальше, братья мои, еще один совет. Надо все время говорить в собраниях о взорах. Надо просто не так, я сейчас дал лекцию и ушел по своим делам. Время от времени, братья, надо память освежать. Надо вот это все вытаскивать. Нет, чтобы... Фаинна дзикра, Аллах говорит, танфау аль-му'минин. Танфау аль-му'минин. И еще, братья, уже можно закончить. Еще 2-3 совета, то, что вот лечит. Это всегда ходите, я говорю, братьям, с героями. С теми, кто сражается фи сабилилля. Дава. Будьте с теми, кто делает дава. Будьте с теми, кто делает ибада. Васбир нафсака маа аллазина яд'уна раббахум билгадати валь аши юридуна ваджха. Аллах говорит, будь терпи и будь с теми, которые поклоняются Аллаху днем и ночью, желаю награду. Будь с теми, Аллах говорит в Коране. Еще, братья мои, тоже очень важно, вы, наверное, удивитесь, чтение Корана. Частое чтение, джуз в день, 2 джуза, 3, кто может больше, помогает потуплять взор. И шейх, уважаемый шейх, доктор, факи Абдулла Сулеми говорит, он тоже привел много салаф, что частое чтение Корана, частое взор на Коран, чтение, субханаллах, придает тебе целомудрие. Поэтому пусть ваши глаза будут сыты Кораном. Это, братья мои, моя маленькая работа на эту тему. Она у меня, конечно, могла быть, она у меня больше. Я ее просто сжал как можно и сократил, чтобы самый смак вам дать. Кто хочет более подробно, я начал скину ссылку. У меня есть на этот счет 2-3, да даже 4 статьи. И прошу, братья, донести это и сестры до всех. Неважно, это муслим, это атеист, неважно. Просто надо это донести до человека. И будьте причиной спасения людей. Потому что сегодня эта индустрия, ля'анатуллахи алейхим, хуже, чем пандемия чумы, чем сибирская язва и все остальные болезни. Вальхамдулиллахи раббиль аламин.